сколько жизней прошло без меня.
Видишь, там на горе возвышается крест, под ним висят.
Чистое слово, оно вкладывается в сердце. Вот это слово уже не вырвешь ничем. Оно остается и ведет человеку к спасению, к доброте, к любви. Вот это и есть высшая радость. Воспитывала бабушка, она была матушкой священника Алексея. Ну, в годы лихолетия он пострадал, как и многие. И служил он утрачено где-то в Оренбургской, примерно, епархии. Ну, а бабушка нас воспитывала в благочестии. Мы познавали Бога с малых лет. И вот это все осталось в сердце, хотя я участвовал, активно участвовал во всей жизни, армию отслужил, было время, на целине побывал, хлеб выращивал. Оттуда мы переехали по болезни родителя, отца, в Новосибирск, а работал в последнее время я в учреждении, в исправительном учреждении, ИК-3, на Звездной. Но когда разрешили там нести слово, ну, я организовал такие беседы, и у меня организовался приход. Мне Маяцкий Андрей Федорович, руководитель этого учреждения, он мне разрешил. То увидел, что это очень хорошо, дисциплина, люди меняются, разрешил организовать приход.
Я работал начальником колонии номер 3. А отец Владимир, тогда Николай Викторович Соколов, работал в профтехучилище в колонии мастером производственного обучения. Осужденные у нас были молодые, это усиленный тогда режим назывался, впервые осужденные за не очень тяжкие преступления. Правда, были и убийцы, и карманники, все были. Николай Викторович Соколов, травник замечательный. И он лечил осужденных. И были даже такие случаи, когда врачи, а у нас медсанчасть была хорошая и врачами укомплектована, высококвалифицирована. Если они лечили какого-то осужденного, ничего не могли добиться, они говорили: иди к Соколову. А Соколов в момент созревания лекарственных трав, он просил у меня машину, я отдавал ему свою машину, мой шофер его увозил куда-то, в основном это на реку Чик, в Коченевский район, там и в Колыванский район ездил. Целую грузовую машину полностью заготавливал трав. И он лечил людей, в том числе и меня вылечил. Поехали мы с ним на машине, накопали корней, он помыл их, сказал дальше, что с ними делать, и я стал их принимать по его совету. И сейчас, слава Богу, у меня все в порядке. Уже вот лет 30, наверное, я забыл, что такое спазм желудочный. Построили мы клуб в колонии, и фойе клуба определили под место для молитвы. И осужденные с большим удовольствием стали приходить в этот вот, мы его так и звали, храм. Вот, там проводили службы, он стал приглашать священнослужителей. Значит, и дело в том, что стало меньше драк, стало меньше скандалов среди осужденных, а их в то время было более 4000 человек содержалось у нас в колонии.
Другая жизнь Николая Соколова, преподавателя и мастера одной из новосибирских исправительных колоний, началась почти 20 лет назад. Ровно столько же лет вся его дальнейшая жизнь неразрывно связана с храмом Михаила Архангела, его рождением, восстановлением и развитием.
Христа и действия Христа вечности, и мы с вами рождены для вечности. Вот задача — войти в это движение.
Ну, если бы не он, я был бы там же, где и когда-то был. Мы с ним в колонии познакомились, в храме Анастасии за решительницей. Я просто сам пытался избавиться, но не находил никого, кто бы помог. Мой батюшка помог.
Этот храм не был храмом, а кинотеатром, который был построен в 64 году. А до этого рядом, здесь на территории, был выстроен храм до революции в 11-12 году. И вот до войны, порядка 39-38 года где-то вот так, храм был деревянный, его закрыли и сделали клуб. Восстанавливали, первые это были бывшие осужденные, потому что сюда не было желания, потому что денег нет, ничего нет. Вот. И вот ребята приходили, помогали мне, устроили комнату, правда, было холодно, печку, буржуйку поставили, в окно выпустили металлическую трубу, а она не горит. Потому что морозы, такие морозы, что дым не идет. Вот как-то пришел утром рано, они жгут костер прямо в помещении. И все находятся в таком. Одни зубы и глаза светятся. А завернулись в бумагу, представляете, вспомнили.
Бегал. Но для меня он тогда был уже, если я был школьник, а он уже, я считал, что пожилой человек за 40 лет, и я думаю, как он старается, ну, так ноги высоко поднимает, так все бежит прям. И как-то привлек мое внимание, так смотрел на него. Вот. А потом уже через много лет вот так вот, вот оказывается, вот он как познакомился, а потом уже настоятелем моим стал. Я вот помню случай такой, еще в соборе тогда, в Вознесенском, я диаконом был, да, батюшка уже стал священником, и вот рядом с кафедральным собором небольшой такой сквер, не скверик, а просто насаждение, такие кусты, там деревья, и там бомжи, накрутил батюшка сок лопуха. Я в первый раз в жизни увидел, червяки ползут прямо из живой ноги, раны такие, и червяки прям туда этот лопух заливают, а они оттуда прям кишат. Вылазит. И он их оттуда, ну я тоже, этих червяков разыт. А этот, он тяжело переносит, прям скрипя зубами, больно, видать, ему. Вот. И вот батюшка вот так ходил, лечил. Подход такой неформальный ко всему. Он берет и делает. Ну и сейчас он точно так же у него все. Он каждое утро встает рано. В 5 часов они уже, вот крест поклонный, где 5 часов уже там молебен служится. Кто об этом знает, батюшкино чадо духовное, они рядом с ним в это время уже приезжают помолиться.
Там же похоронены 40 тысяч невинно убиенных. Мы ежедневно там посещаем, молимся за убиенных.
Как
у этого креста.
Как похоронены?
Ну, в годы были такие крестья, да, расстрелянные. Поэтому там крест не просто.
Я на исповедь к нему пришел. Много чего говорил, но среди прочего сказал ему: батюшка, мне кажется, что я священником буду. Ну так, просто человек с улицы пришел и такое говорит. А время было очень напряженное, когда поговорить обстоятельно невозможно. Это там была страстная седмица, там просто очень напряженный график. Он говорит: сейчас разговор не состоится. Ну, а, видимо, сам начал внутри как-то молиться об этом. И потом, когда уже через некоторое время я действительно стал священником, через много-много лет, батюшка, поздравляя меня с этим, много прихожан было, храм, литургия отслужена, вот, и он вот это вспомнил, говорит: подошел молодой человек на исповеди, и так, говорит, дерзко говорит, дерзко, ну, дерзновенно как-то, вот, священником буду, и говорит, такая, ну, как-то как бы в этом такая твердость, дерзновение, что я, говорит, аж растерялся. Я думал, что он об этом забыл. Такой малозначительный эпизод, сколько там через исповедь проходит. Вот. Ну, а священником я стал благодаря батюшке.
Все-таки он действительно неравнодушен к людям, особенно когда человек попадает в какую-то трудную ситуацию. Вот, трудные моменты жизни. Как правило, наверное, через эти моменты трудной жизни человек чаще всего приходит к Богу, чаще всего приходит в церковь, и слава Богу, что вот в Доме Божьем, в Церкви Божьей, он обретает для себя новую жизнь. Вот. И батюшка, конечно, он является действительно всем нам, вот, и клиру храма, я думаю, и всем священникам, кто с ним трудится, это, конечно, ну, большой-большой пример.
С отцом Владимиром я познакомился в 2008 году, когда и, в принципе, крестился. Мы пришли со своей будущей супругой в храм, потому что жили не так далеко от храма. Вот. И после крещения как-то батюшка сразу направил. Направил нас на правильный путь, указал его, взял под свою опеку. Вот. И постоянно вел. Вот. Для меня открылось как другой мир совсем, светлый мир. Я ощутил поддержку, вот, духовную помощь.
Когда я познакомился со своей будущей супругой на Алтай, то я пришел в храм местный в городе Новоалтайске, и вместе с невестой со своей, с подругой, и мы обратились к священнику. Это было где-то в декабре, перед Новым годом. Он говорит: ну хорошо, это очень хорошо, что вы любите друг друга, дорожите друг другом. Ну давайте, вот сейчас пройдет пост рождественский, а потом сразу же и начинается и Великий пост, промежуток небольшой. Ну а там ближе празднику веры, надежды, любови матери Софии, там и поженитесь. Ну и поехал я сюда, в Новосибирск, на свою родину. Я все время переживал, а вдруг себе найдет какого-то хлопчика. И хотели мы, конечно, пожениться раньше. Летом где-то я подошел к отцу Владимиру. Я говорю: батюшка, знаете, нам вот до сентября сказали ждать. Можно мы и раньше как-то вот поженимся, повенчаемся? Он говорит: да, конечно же, дети мои. И вот у меня была такая радость, что нас батюшка благословил пожениться раньше. Вот это было то, чем я жил. Это такой особый период в моей жизни, когда мне хотелось очень создать семью. Он нас венчал, он специально приехал туда, на Алтай, для того, чтобы совершить таинство венчания. По его благословению, ну, по его молитвам рождались наши дети, которых он очень любит.
Часто, к сожалению, из-за стремления сделать все правильно, нужно традиционно, священнослужитель, ну, может быть, не имеет возможности полностью погрузиться в молитву. А вот отец Владимир всегда старался очень правильно расставлять акценты. За любыми богослужебными формами, прежде всего, видеть их духовное содержание. Это, пожалуй, самое-самое основное, главное, чему мне у него удалось научиться. Отец Владимир относится к молодому поколению. Несмотря на то, что ему уже далеко за 70, он как раз молодой, свежий. Он не боится найти какие-то новые слова, другую грань молитвы для того, чтобы действительно открыть, передать человеку именно духовную сторону, именно правильный церковный аспект, то, что передает подлинную суть церковного предания.
Познакомились мы с отцом Владимиром очень давно, в начале, когда открылся наш монастырь. Это где-то в начале 90-х годов. Он нам подарил икону Святой Троицы. Вот тогда впервые я его узнала. Ну а потом, по благословению нашего правящего архиерея, владыки Тихона, он стал нашим духовником. То есть окормлять стал наш монастырь. Потому что очень трудно, почти невозможно монастырю быть без духовника. Первые годы восстановления монастыря очень трудные. Храм был разрушен, нужно было восстанавливать храм, нужно было хозяйство организовывать. И любая помощь нам была нужна. Но так как в эти годы в основном поднимались многие церкви, поэтому найти вот такую физическую помощь было не так просто. И здесь очень большую помощь нам оказал отец Владимир. Они приезжали к нам организованными группами и помогали физически. Помогали нам и с огородами, помогали нам и со стройками, помогали. И до сих пор они приезжают, помогают. Мы это очень благодарны им.
Принадлежит батюшке. Батюшка сказал, что нужно сделать школу звонарей. Я очень сопротивлялась. Считала, что я с этим делом не справлюсь. Договорились мы на том, что я научу всему тому, что я умею сама, а дальше мы будем вместе восстанавливать это искусство. Батюшка, помните ли вы, как вы сидели на фестивалях, как вы мерзли в Берске, а как в Мочище под звон сразу разошлись тучи и в лужах отражались наши колокола, как мы ездили за колоколом в Болотное и проехали мимо Болотного, как в Ложок ездили выручать колокол, как на завод ездили. Вот вспомните, пожалуйста, всю эту длительную жизнь свою с колокольным центром.
Я узнал, что здесь, недалеко от дома, есть не только храм, но и в храме школа звонарей. Вот. Поэтому я решил прийти в эту школу. Вот. Ну, конечно, я не предполагал, что это так очень сильно повлияет на дальнейшую жизнь, что я останусь с колоколами навсегда, на всю жизнь, и найду здесь свое семейное счастье.
Колокольный звон – это прежде всего обращение к Богу. Это молитва в звоне. Поэтому к этому как бы так легко нельзя относиться, что пришел, поднял настроение, а ты уже общаешься. Но, ну, как бы молишься за всех и призываешь всех молиться.
Колокольный звон – это не мелодия, это все-таки больше ритмический рисунок, потому что никогда звонари на Руси не звонили не по нотам, попевки, а как я буду звонить, я никогда не знаю до того момента, как не поднимусь на колокольню.
Отец Владимир благословил в воскресной школе преподавать в качестве одного из уроков воскресной школы практику колокольного звона. Дети этот урок восприняли на ура.
колокол, там не одна нота до, не одна нота ми. Там сразу много звуков. А дети, они открыты, и они воспринимают это лучше. Дети, которые начали звонить в колокола, потом могут сами сочинять музыку. Почему у нас нету силы жить там, творить там, чего? Потому что у нас нету радости. Колокола, они радостный звон, они дают радость человеку. Батюшка у нас сам радостный и сам любит радость. Он сказал, важно, что вот плохо вы звоните, хорошо вы звоните, звоните. Это ведь единственный храм, когда можно звонить в любое время года, в любое время дня.
Все это благодаря отцу Владимиру, потому что все начиналось с него, и этот музей начинался с одного колокола, а потом все это выросло в школу, открылись детские школы звонарей. Мы стали издавать газету, потом она переросла в журнал, открылись школы звонарей в исправительных учреждениях. Работой назвать это нельзя, потому что все свое время свободное этому посвящаешь. И от этого очень радостно, от этого трудно устать. И мы благодарим батюшку за то, что у нас у всех такая возможность есть.
Это дом Божий. Это дом спасения. Это жизнь. Это продолжение жизни к вечности. Это вечность. Здесь мы обретаем вот этот, как бы, путевку в Царствие Божие. Просто переходим. В этой жизни мы переходим в жизнь вечную. Поэтому все богослужение и направлено. Мы, еще находясь здесь, мы обретаем вот эту радость вечности, которая поддерживается верой.
Любовь первая и на всю жизнь. Мы жили в одной деревне. Я младше его. Когда уже он с армии пришел, я же уже стала девушкой. 3 года тогда служили. Решили создать семью. Увы, ребятишек у нас в деревне родилось. Тоже погодки. 2 девочки. Люба и Лена. И решили уехать в город. Деревня очень трудно была. Здесь спортом и начал заниматься. Многоборье. Зимние это, конечно, лыжи, а летом бег и бассейн. Каким был, как сказать, очень строгим. Строго он их воспитывал. Но поэтому, наверное, все дети очень прекрасные выросли. Он ездил 2 года, ну не 2 года, 2 раза был на Афоне. Вот он приехал первый раз и говорит мне: возможно, мы с тобой примем монашество. Он настраивает меня. Я говорю: ну, батюшка, ты прямо так, я же этого не ожидала. Ну, мы верующие, ну, мы ходим. Ты, батюшка, ладно, сказал вот это и молчит. Ну, и так же продолжаем жить дальше, молимся, все. 2-й раз поехал на Афон опять же. Приезжает и говорит: будем принимать монашество. А его вымолили на Афоне. Ему там монах один так и сказал. Он четко ему не сказал, что ты будешь монахом, а вручил ему четки. Он говорит, молчит. Только когда я стал уезжать, он мне вручил четки. Четки – это вот монахи молятся. Я, говорит, сразу понял, что мы должны монашество принять. Ну, вот так вот стали готовиться. Вот мы и монахи стали. Сейчас, батюшки, конечно, внимания мне уделять времени совсем нет. А я в молитве сейчас нахожусь, поэтому я же с Господом всегда, с Богородицей, со святыми. Поэтому я молюсь, ну, домашние там какие дела. И поэтому я не ощущаю, что я одна. А потом меня же внуки навещают. Вот. И у меня все время кто-то да есть. Ну, я, конечно, хочу, чтобы он... И еще пожил долго-долго. Но это и, как говорится, людей привел многих еще к Богу. Это же очень много значит. К нему же многие люди идут. Вот это вот я желаю ему. Ну и чтобы здравия, чуть-чуть. Все-таки уже возраст и устает очень. Вот это я ему желаю.
Вот у меня был случай такой, я вам расскажу, когда я пришел на исповедь в храм. Ну и, естественно, я не пошел к нему, потому что это мой дед. Я пошел к другому батюшке. И он ко мне подошел потом и говорит: «А почему ты не ходишь ко мне на исповедь?» Ну, я задумался сначала. И ему говорю: «Ну, вот ты мой дедушка, я какие-то вещи не могу тебе рассказать». И он мне говорит: «Я тебе не дедушка, я монах, я батюшка». И поначалу я вот, наверное, не придал значения этим словам. Как не дедушка, все равно это же в душе мой дед. А потом, когда я стал ходить уже именно к нему за молитвой, он за меня молился. И я действительно благодарен за те слова, за его. Здесь уже пошло воспитание вот именно духовное. Это уже совсем другое. И вот я за это очень ему благодарен.
Всегда у меня, как я был старше, он меня везде брал с собой. То есть на какие-то мероприятия, соревнования спортивные. Он занимался травами, заготовкой трав. Делал лекарства из трав. Мы начали с ним ездить за этими травами. Мне это очень нравилось. Даже я думаю, что родители ревновали меня к нему. Я так думаю. Могли неделю жить в палатке, в поле. Пить воду с болота. Ну, кипятили. Вот он меня научил этой полевой жизни. Ну, в общем, дед для меня как отец второй. Родители рано ушли. Он для меня, ну, как отец, и духовный, и физический, можно сказать. Ну, в общем, батюшка, много лет тебе. Дай Бог тебе здоровья.
Батюшку очень сильно люблю, горжусь, что у меня такой батюшка, что мне Господь дал такого батюшку. Да, он всегда рядом с нами, он сейчас рядом с нами.
Здоровья, многое лето, терпение. Терпите нас грешно, как говорится.
Наверное, вот гены батюшки по спорту, они достались и мне. Приходится со многими людьми общаться. И мне не раз говорили люди такие слова. Это очень важно, что, Олег, если бы не твой дед, если бы не отец Владимир, вот, меня бы вообще уже не было. То есть есть такие люди, которым он не то что помог каким-то советом, там, благословением, а действительно люди говорят, что вот меня он спас. Мы, конечно, все ему благодарны. Так что дай Бог, батюшке, долгих лет жизни, здоровья. Спасибо, батюшка, тебе за твое духовное воспитание.
Он добрый, заботливый. Я всегда им горжусь.
Иногда строгий. Я поздравляю дедушку с юбилеем, 80 лет. Желаю ему счастья, здоровья и многое лето.
Желаю тебе добра, счастья.
Дедушка, я тебя люблю.
Поздравляем!
Вот такой он отец Владимир. И вот такой необычный портрет создали все те люди, с которыми он работал и работает сегодня. Правда, количество персонажей, коллег, сподвижников и просто прихожан невозможно вместить в одном отдельно взятом фильме. Отец Владимир в 60 лет круто изменил свою жизнь. Стал священнослужителем и монахом. И людей, которым он помог обрести духовное и физическое здоровье, не счесть. Потому что он дарит им любовь своего сердца.
Желаю терпения Божьего и благословляю вас на все ваши труды, которые будут у вас впереди, в радости Господней. Да благословит вас Господь.